Предварительные советы. Основная цель духовных практик. Одна из категорий людей, которых любит Всевышний, это страждущие. Вы жаждете испить немного воды из глиняного кувшина, но когда он разобьется, вода воссоединится с озером, со своим истоком. Наше эго пытается помешать этому и всегда возражает любому предложению поиска воссоединения. Наш прошейх говорил, что Аллах просит своих слуг, чтобы они поклонялись Ему с искренностью и чистотой. Всевышний просит лишь чистого поклонения, а чистое поклонение означает чистое сердце. Что такое чистое сердце? Это сердце, в котором нет ничего, кроме Господа, Всевышнего. Это и есть чистое сердце. Если в нем есть что-то помимо Бога, то это нельзя назвать чистым сердцем. Всевышний не просит от нас лишь молитвы и поста. Эти виды поклонения не являются самоцелью. Они неисконны и являются лишь средством достижения чистоты сердца. Это важно. Концентрироваться на духовном. Нынешние времена таковы, что человечество делает все, чтобы навредить себе, делает прямо противоположное тому, что предписал ему Господь. Божественная мудрость требует от нас следующего. Ради своего духовного процветания мы должны всегда смотреть на тех, кто достиг более высоких духовных стоянок, чтобы мы могли вдохновенно стремиться подражать им. Такова формула успеха на духовном пути – освободиться от пристрастия к мирским занятиям для того, чтобы иметь возможность концентрироваться на духовной задаче, на том, для чего мы были созданы. До тех пор, пока люди не смогут научиться смотреть вверх, на высшие сферы, в духовный план и вниз, на материальный план, они всегда будут сетовать на ситуацию, связанную с их телом, в то время как на самом деле они должны тревожиться лишь о ситуации, связанной с их душой. Не перегружайтесь. Наш прошейх говорил, не перегружайте себя огромным грузом учения или поклонения. Главное – иметь чистое сердце. Каждый из нас знает, что такое недостаток чего-либо. Все это знают, и все должны работать над этим, искореняя эту черту из своего сердца и стараться достигать его чистоты. Это называется муджахиде – борьба. Все должны работать в этом направлении, то есть бороться со своими отрицательными чертами характера и менять их на положительные. Мы должны побеждать свои отрицательные черты для того, чтобы обрести чистое сердце. Все, что занимает ваше сердце, помимо Всевышнего, и отдаляет вас от Создателя, делает сердце нечистым. Быть искренним. Искренность – вот что нужно каждому ищущему в его поиске. И он должен просить своего Господа сделать его искренним, и поворачивать свое сердце к божественному присутствию с полной искренностью. Человек должен просить этого, так как Господь никогда не принимает поклонения или хорошие поступки, совершаемые неискренне. Это должно быть главной заботой каждого ищущего – стремление к искренности. В этом ключ к успеху. Будьте таким, какой вы есть, не пытайтесь казаться, в кавычках, важным. В наше время все пытаются раздуть из себя кого-то, а в результате исчезает свет и появляется зло. Но когда преобладает искренность, зло уходит из нашего собрания, и дьяволу нет места. Такова сила искренности. Нужно всегда искать прибежище у Господа от уловок своего эго, так как цель нашего эго заключается в том, чтобы лишить нас открытого канала от Господа к сердцу. Тот, кто увлекается раздуванием из себя чего-то важного, ничего не может дать от сердца. Он может дать что-то от языка или пера, но ничего от сердца. Он всего лишь надутый пузырь. Сердце остается закрытым до тех пор, пока не достигнет искренности. Никто не может открыть свое сердце другому до тех пор, пока не убедится, что этот человек искренен. Он может слушать лекции и учения этого человека, но он никогда не достигнет глубины его сердца, так как оно закрыто. Чем более вы искренни с людьми, тем больше они будут доверять вам, когда будут обращаться за помощью. Это ключ к успеху. К этому призывал наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и все святые пророки. Намерение. Вы должны выполнять каждое действие лишь только ради довольства Всевышнего, так как вы и все, что вы делаете, принадлежит Господу. Не делайте ничего для своего эго, не делайте его сотоварищем Господу. Вы должны спрашивать довольство одного лишь Господа. Если ваша основная цель и намерение – его довольство вами, то и он воздаст вам тем же. Когда вы довольны им, он дарует вам блага, и вы довольны всем. Внутри вас мир, довольство и удовлетворенность. Контроль над собой. Создатель наделил человека сверхсилой. Технологии – это всего лишь малая, отдельная часть этой силы. Это небольшое право управлять некоторыми силами природы. Но у человека есть также и скрытые силы – силы пророков и святых. Вы просите эту силу для собственного применения. Это сейчас не в наших руках. Мы не готовы удержать эту силу в своих руках. Это можно сравнить с маленьким мальчиком, который хочет взлететь на самолете, но не сможет этого сделать. У вас тоже есть самолет, но вы должны научиться летать на нем. Человек – самое странное создание и самое чудесное. Поэтому мы должны направлять себя, учиться применять эти силы, но мы еще находимся не на должном уровне. У нас есть методы, которые пришли к нам от пророков, учить людей направлять, контролировать и управлять этими силами. И все же мы находимся под управлением сил природы. Когда мы сможем управлять силой своей природы, тогда мы сможем управлять и духовными силами. «Нами управляют наши природные силы?» – спросил один мюрит. «Да, в индивидуальном порядке. Если человек может сам управлять своими природными силами, то он может управлять в целом и всеми природными силами. Контроль Вселенной привязан к самоконтролю. И если человек не может контролировать самого себя, то он не сможет контролировать Вселенную». «Шейх Назим», – спрашивает мюрит, – «много ли таких людей на Земле, которые имеют такие способности?» «Нет, очень мало. Людей, которые могут контролировать самих себя, очень мало. И метод контроля над собой был четко разъяснен пророками». «У нас тоже есть этот метод. Если кто-то спрашивает про данный метод, то он у нас есть. Мы все ищем его, этот метод. Да, вы ищете его. Вы как маленькие мальчики. Шаг за шагом вы будете становиться докторами, инженерами, профессорами, ибо вы на пути». «У нас есть время?» – спросил кто-то. «Осталось ли еще немного времени?» «Да, иногда это может быть дано за короткое время. Это может быть дано людям за несколько минут, несколько часов, дней, месяцев, лет. Это может не быть дано в этой жизни. Да, некоторые растения плодоносят уже через несколько дней, а другим нужно несколько лет для того, чтобы появились плоды». Стремление к Господу. Каждый может достичь божественных стоянок. Этот путь без преград. Он открыт для всех, поскольку мы все являемся кандидатами в представители Господа на земле. В Коране, в Священном Писании, ниспосланном Аллахом, четко говорится: «О человек, ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним». Сура 84, аят 6. Поэтому тот, кто всерьез пытается достичь этого, достигнет. Но если мы постоянно делаем один шаг вперед и два шага назад и подходим под следующее определение Всевышнего, воистину Аллах не простит и не наставит на путь тех, которые уверовали, затем стали неверующими, затем опять уверовали, затем опять стали неверующими, а затем приумножили свое неверие, то мы потеряемся. Стойкость. Стойкость – это качество, которое помогает нашему продвижению вперед, даже если наше продвижение незначительно. Будьте стойкими, и вы сможете достичь цели. Но даже если и не достигнете, Господь заметит ваши искренние намерения и может вести вас к вашей цели даже в момент сильного отчаяния. Наш прошейх говорил, что такое старание, даже когда все рушится, самое трудное. Представьте, что человеку сказали: «Внутри земли, на глубине в четверть пути к Китаю, вас ждет сокровище, и вы должны откопать и взять его. Вот вам сломанная кирка и лопата со сломанной ручкой. Можете начинать копать». Представьте, что вам выпало такое задание и с такими инструментами. Вы должны приступить к заданию и не говорите: «Это невозможно. Даже нефтяной бур не может проникнуть на такую глубину». Нет, вы должны сказать: «Мой Господь велел мне продолжать, и Он дал мне эти инструменты для выполнения задания. Поэтому я должен копать». Вы начинаете копать, и когда вы уже падаете от изнеможения, ваш Господь может доставить вам это сокровище во мгновение ока. Поэтому не теряйте надежды. Если наш взор направлен к божественному присутствию, и мы стремимся достичь его, Он может привести нас к этой стоянке. Но в одиночку нам никогда не справиться. Жертвовать шаг за шагом. Господь Небес просит от нас, чтобы мы жертвовали. Очень важно, чтобы мы старались жертвовать последовательно, шаг за шагом. Если вы утоляете свои духовные потребности больше, чем физические, то вы следуете пути Господа. Этот путь открыт для каждого. Это не стоит денег. Бог вознаградит вас. Сила воли и усердие в молитве. Всевышний посылал шариат не за один день, а в течение 23 лет. Это показывает нам, что последователи Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, совершенствовали выполнение своих молитв шаг за шагом. Сначала они выполняли только 2 раката. После ночного путешествия Всевышний предписал 5-кратное выполнение молитв. Мы также должны облегчать выполнение практики для тех, кто только что стал мусульманином. Наш метод – это пошаговый метод продвижения к благородной цели. И если вы стараетесь выполнять хотя бы 1% всех предписанных практик, то это уже хорошо, но ничего – это плохо. 100% – это для просветленных, но нам, как начинающим, достаточно и 1%. Мы должны обязательно сделать первый шаг, даже если это маленький и робкий шажок. Нам был дарован один из божественных атрибутов – сила воли. Никакому другому созданию на Земле это не было даровано. Это божественный атрибут. Но Он даровал лишь 1 его часть, повелев применять его как можно чаще. Не думайте, что ваша воля выше Его воли. Не забывайте, что вы слабые создания. Не забывайте, что вы слуги. Воля слуги не может быть выше воли Всевышнего. Нам была дарована сила воли, но для чего? В нашей жизни есть и хорошее, и плохое. Можно использовать силу воли как для доброго, так и для дурного. Ваша воля подобна двигателю поезда. Когда она прибывает на станцию или когда отъезжает со станции, то подает сигнал, и путь свободен. Это ваша воля. Вы можете выбирать, куда поехать, в Москву или Санкт-Петербург. Это ваш выбор. Но вы должны подать сигнал. Подайте сигнал о том, что вы хотите посещать мечеть, церковь или синагогу. Если вы хотите пойти в университет, то путь вам откроется. Если вы намерены посетить бар, театр или дискотеку, то вы там окажетесь. Если вы подадите хороший сигнал, то окажетесь на платформе хороших людей. И тогда не беспокойтесь о своей судьбе. Но если вы с группой шайтанов, то ваше место – на кладбище, в тюрьме, больнице или психиатрической лечебнице. Я не учу вас тому, что вы уже знаете. Я лишь активизирую вашу силу воли, все то положительное, что у вас есть, и ваше намерение следовать за хорошими, а не за шайтаном и его помощниками. Справляться с трудностями, не оставляя практики. «В исламе не меняющийся метод», — говорил наш прошейх. «Тому, кто очень старается и переносит трудности на пути Всевышнего и его пророка, будет хорошее вознаграждение. Если во время несения своей тяжелой ноши он не оставляет выполнения практик, то этому слуге будет дарована отдельная милость, которая перенесет его с имеющегося уровня на более высокие стоянки в божественном присутствии. Однажды один человек собрался в Хиджаз, территория в Саудовской Аравии, на которой расположены два священных города Мекка и Медина. Он погрузил свои вещи на спину и пешком отправился в путь. Он продолжал свой путь до тех пор, пока его силы не иссякли. Он не мог идти дальше, но его намерение продолжало гореть в нем. Вы думаете, что ваш Господь оставит вот так своего слугу в пустыне? Этот человек продолжал сохранять терпение, хотя надежда начала покидать его. Силы также уменьшились. В этот момент Всевышний посмотрел на него. Ему была послана особая милость. Откуда ни возьмись, появился верблюд. Так Господь переправил этого слугу в Хиджаз. Если человек переносит трудности ради Всевышнего, то Господь не оставляет его. Господь потом уберет эти трудности и даст этому слуге абсолютное умиротворение и счастье. Если человек просит милости у Господа и не хочет переносить трудности, то это то же самое, что идти собирать пшеницу по осени, не посадив при этом ни одного зерна весной. Мы должны переносить трудности ради Всевышнего, и тогда Он даст нам все, безграничное наслаждение и вечное счастье. Радоваться переменам. Возлюбленный слуга Всевышнего – тот, кто согласен на любую перемену в своей жизни и жизни других. Для верующего высший пилотаж – быть согласным и радоваться любой перемене без жалоб. Поклонение – это несложное. Очень многие молятся. Но радоваться воле Всевышнего могут не все. Каждый это знает, но не каждый исполняет. Когда наступает необходимость, они не могут этого сделать. Всевышний доволен вами, когда вы довольны им. Если все будет так, как слуга этого желает, слуга будет счастлив. И напротив, если случается то, к чему он не был готов, он перестает быть довольным своим Господом. Он будет поклоняться Богу через силу, а Всевышнему это не нравится. Ему нравится, когда мы поклоняемся с любовью и уважением. Конечно, сразу это не получится, но шаг за шагом это нужно практиковать. Вам потребуется выносливость и терпение для каждой вашей цели, которую вы пожелаете достичь. Нам известна наша цель, и мы должны стараться идти к ней шаг за шагом. Даже когда мы находимся на борту самолета, как бы высоко мы ни поднялись, самолет набирает высоту постепенно, а не сразу взмывает ввысь. Нелегко все время быть терпеливым, но это необходимо, особенно в наши последние дни. Терпение – основное средство приближения к небесам, чтобы мы оторвались от времени и пространства. Быть терпеливым. Наш прошейх так говорил об испытаниях. Каждый день появляются новые трудности и препятствия. Мюрид должен быть начеку, и тогда его вера станет истинной. Каждый может перейти на более высокую стоянку. Того, кто все еще находится под гнетом своего эго, будут испытывать тем, что не нравится его эго. Отовсюду, со стороны семьи, друзей, работы, соседей, вам будет приходить то, что вам не нравится. Путь развития – это путь терпения. Прогресс не бывает быстрым. Каждый должен принять, что происходит вокруг него. Таков признак развития – быть терпеливым с теми, кто вам досаждает. Совсем не так важно летать по небу, ходить по воде, быть в нескольких местах одновременно или видеть пророческие сны. Важно на нашем пути быть терпеливым, стойко выносить штормовые волны невзгод. Вот это и есть развитие. Или уподобиться океану, который не загрязняется от всех рек, что впадают в него. Люди с неординарными способностями могут летать, но потом потерять веру, как только на них нападает Иблис, дьявол. Мы должны уметь терпеливо переносить вред от окружающих. Наш прошейх говорил, мы должны быть пробуждены для всего, что является противоположным тому, что нам нравится, и быть готовыми терпеливо выносить это. Такова истинная стоянка веры. Шейх смотрит на своих мюридов 3 раза в день, но не взглядом, дающим им удовольствие, а наоборот. Он посылает мюриду нечто такое, что ему не нравится. Вы терпеливы или вы сдаетесь? Когда вы терпеливы, ваше сердце обретает довольствие. Ваши очи проникает истинный свет, и у вас появляется больше веры. При каждом испытании вы или продвигаетесь вперед, или пятитесь назад. Именно в это время вокруг много нежелательных вещей. Мир полон зла и дьяволов. Пророк говорил, соблюдать религию в это время намного сложнее, чем удерживать огонь в ладонях. Мы должны быть терпеливыми. Тем, кто терпеливо выносит нежелательное, Всевышний дарует бесчисленные награды. Это есть путь истинной веры, путь пророков и аулия, выносить все дурное, исходящее от людей. Три вида терпения. В хадисе сказано, путь к раю наполнен всем тем, что не нравится нашему нафсу, эго. Путь к аду же, наоборот, наполнен нашими желаниями и удовольствиями. Однажды в Дамаске, в одно холодное утро, во время утренней молитвы Фаджр, прошейх сказал собравшимся в мечети людям, «Благодаря вашему терпению, тому, что вы находитесь здесь, в холоде ради Всевышнего, он отдалит жар ада от вас на 50 лет. И это всего лишь за одну минуту вашего терпения. Первый вид терпения – это стойко переносить физический дискомфорт, например, вставать рано утром, особенно когда холодно, на утреннюю молитву Фаджр, выполнять омовение холодной водой, стоять в очереди, испытывать дискомфорт во время болезни, выполнять трудные задания и так далее. Проявление терпения и стойкости в вашем поклонении, несмотря на все эти трудности, очень ценно перед Всевышним. Второй вид терпения еще более ценен. Воздерживаться от запретного. Например, когда вы смотрите на женщину, скажите «О мой нафс, это моя сестра, по вере. Как я могу смотреть на нее нехорошим взглядом?» Есть один хадис о таком виде терпения. Быть служителем и удерживаться от всего запретного намного ценнее, чем все поклонение всех ангелов, людей, джиннов вместе взятых. Третий вид терпения самый лучший. Это быть терпеливым с теми, кто вам досаждает. В Коране говорится, «Он пожелал испытать одних из вас посредством других». Сура 47, аят 4. Терпение – самое важное в жизни человека. Если человек имеет терпение, то с ним все хорошее. Око Всевышнего над вами. Так будете ли вы терпеливыми? Особый вид усталости. Наш прошейх рассказывал об одном хадисе. Ценность поступков согласно их сложности, трудности. Он говорил, чем труднее что-то нам дается, тем оно ценнее. В наше время тот, кто стремится идти по прямому пути, может обнаружить на своих плечах тяжелый груз. Поэтому, когда человек идет по прямому пути в таких условиях, по тяжелым грузам, Всевышний награждает его соответственно. В наше время за соблюдение одного пункта сунны Всевышний дает награду, равную награде 100 мучеников. Такие сейчас времена. Сейчас люди проводят вечера и ночи в театрах, на дискотеках, кино, барах и других подобных местах. У них открывается такой энтузиазм, такая сила, что они всю ночь бодрствуют. Но если кто-то из них решит проснуться после полуночи для того, чтобы выполнить 2 раката молитвы, он ощутит тяжесть этого мира на своих плечах. Ему так трудно проснуться. Мы ощущаем это тяжелое бремя на своих плечах. Это результат царящего в наши дни времени темноты и невежества. Футур – это такой вид усталости. Если человек идет по прямому пути, он всегда ощущает усталость. Но если он идет по пути дьяволов, то всегда находит удовольствие и не устает. Понимаете? Чем больше усталости вы ощущаете от своего поклонения, тем больше наград дарует вам Всевышний. Особая милость для каждого вида поклонения, которое велели исполнять Всевышний и его пророк, алейхиссалату вассалям. Он открывает дверь своей милости перед теми, кто выполняет их. Это награда им от Господа. Наша цель. Существует 500 видов поклонения или поступков, связанных с поклонением и хорошими делами. Согласно возможности служителя, он может делать это по мере своих возможностей. Все они лишь для довольства Всевышнего. Наша цель – делать так, чтобы Всевышний был нами доволен. Он доволен нами, когда мы делаем хорошее, но Он недоволен нами, когда мы оставляем поклонение и поступаем плохо. Для каждого поклонения приходит особая милость. Эта дверь открывается в нашу жизнь время от времени. Если служащий встретится с моментом открытия, то в это мгновение он сможет быстро достичь божественного присутствия. Например, Всевышний дал повеление для Лайлатуль-Кадр, ночи могущества. Она бывает лишь раз в году, и в течение этой ночи божественное присутствие приходит лишь на один миг. В этот момент небеса открываются, и вы многое можете увидеть в положении саджда, земном поклоне. Если человек в этот момент готов, он может получить все, что попросит. Тот, кто знает ценность этого мига, может ждать его каждую ночь на протяжении всего года, а не только во время Рамадана. Наш прошейх говорил, что подобным образом на каждый вид поклонения нисходит особая милость. Для каждого фарда и для каждой сунны Расулуллаха, алейхиссаляту вассалям, которую служитель соблюдает постоянно, не останавливаясь. Существует 500 видов поклонения, и мы не знаем, в каком из них может открыться милость. Поэтому мы не оставляем один вид поклонения и не перескакиваем к другому. Всевышний вознаграждает нас согласно нашему намерению. Один брат спросил, какое поклонение наиболее ценное? Об этом знает лишь Всевышний. Нам неведомо, через какое поклонение или хорошие поступки он может быть доволен нами. Никто не знает, когда придет божественная милость или за какую практику будет вознаграждение. Она может снизойти в любое время, днем или ночью, зимой или летом, до, в течение или после Рамадана. Тот, кто и спрашивает ночи могущества, бодрствует каждую ночь. Как знать, может именно в ту ночь, когда он заснет, и наступит ночь могущества. Поэтому мы должны постоянно выполнять практики и не оставлять их. Это самое большое чудо, говорит наш прошейх, так как если человек придерживается поклонения на протяжении всей своей жизни, он будет готов, когда Всевышний откроет для него дверь милости. Наше намерение в начале дня. Каждый день, просыпаясь, мы должны иметь следующее намерение. «О мой Господь, я намереваюсь выполнять свое поклонение Тебе как можно лучше. Такое у меня намерение, о мой Господь». Один брат спросил, «А почему нельзя создавать намерение в начале каждого дня?» Это из-за того, что если вы возложите такой тяжкий груз на свой нафс на целый месяц, он ни за что не примет его. Но если вы будете создавать намерение каждое утро до наступления ночи, то нафс примет его с удовольствием. Помните, мы намереваемся выполнять поклонение бесконечно, вечно, беспрерывно. Но для того, чтобы схватить наш нафс, для того, чтобы суметь использовать его силу для поклонения Богу, мы применяем ухищрение. Мы говорим, я возлагаю на тебя этот груз лишь до наступления ночи, а завтра ничего не будет, конец. Это можно сравнить с владельцем магазина, который вешает вывеску. Сегодня наличные, завтра кредит. Когда кто-то приходит в его магазин для того, чтобы купить что-то в кредит, продавец указывает ему на вывеску и говорит, «Сегодня заплати мне, а завтра я разрешу тебе совершить покупку в кредит». Когда покупатель приходит на следующий день и просит обещанного ему кредита, владелец магазина снова указывает ему на вывеску. «Сегодня наличные, а завтра кредит, понимаете?» Только так мы можем перехитрить свой нафс. Просите лика Всевышнего. Если человек выполняет сунну, то это означает, что это действие принадлежит нашему пророку, алейхиссаляту вассалям. Оно из сокровищ нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Иблис, дьявол, не может его украсть. Оно не может исчезнуть, поскольку защищено вместе с остальными сокровищами Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Грехи и плохие поступки стирают наши хорошие деяния и поклонения. Когда в судный день слуга будет нуждаться в хороших поступках, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, дарует ему из своих сокровищ, которые он хранил специально для этого слуги. Нужно, чтобы мы поклонялись Всевышнему, не прося вознаграждения ни в этой жизни, ни в следующий. Такое поклонение слуги хранится среди сокровищ Всевышнего. Так почему же во многих хадисах говорится о вознаграждении слуги за выполнение той или иной сунны? Потому что нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было велено обращаться к людям в соответствии с их уровнем. Потому что нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было велено обращаться к людям в соответствии с их уровнем, возможностями и пониманием. Как правило, нафс большинства людей не станет ничего делать, если ему не пообещают вознаграждение. Это можно сравнить с детьми, которым нужно пообещать сладости для того, чтобы они проявили старание и чему-то научились. Итак, поскольку многим мужчинам интересны женщины, сады и дворцы, Всевышний пообещал им это в качестве вознаграждения за хорошие деяния. Некоторые же не интересуются дворцами, им нужен сам король. Поэтому от нас требуется быть искренними слугами нашего Господа, не прося никакого вознаграждения взамен. Это наивысшая степень поклонения. Требования нафса слишком ограничены. Если человек может спастись от своего эго, то он не будет удовлетворен маленькими каплями, которых его эго жаждет. Все красоты рая — всего лишь несколько капель неисчерпаемых океанов красот Всевышнего. Если человек умирает от жажды, разве нескольких капель будет для него достаточно? Поэтому мы лишь стремимся войти в божественное присутствие, исчезнуть навечно в его бесконечных океанах красот и могущества и никогда не возвращаться назад, и точка. Один ученик задал вопрос, разве это не является также просьбой нашего эго просить вознаграждение? Нет, это желание не от нафса. Нафс довольствуется красотами рая. Он не может воспринимать другие уровни, выше райского. Только не говорите, что ваш нафс требует океанов красот Всевышнего. В этих океанах нет ни женщин, ни садов, ни дворцов. Что есть там для вашего нафса? Ничего. Если вы скажете, что ваш нафс хочет эти бесконечные океаны, то вы солжете. В одном хадисе говорится, что есть рай, в котором нет ни сада, ни дворцов. Там один лишь лик Всевышнего, улыбающийся обитателям этого рая. Тот, кто и спрашивает не рая, а лишь взгляда на божественный лик Всевышнего, будет всегда в этой неисчерпаемой красоте, божественном присутствии, понимаете? Мауляна, спросил один ученик, как нам достичь такого уровня? Мы можем последовать примеру Абу-Язида аль-Бистами, да дарует ему Всевышний больше почестей, который сказал, «О мой Господь, как я могу приблизиться к Тебе?» Господь ответил ему, «Оставь свой нафс и приходи. Таков путь». Поэтому если человек выполняет поклонение в ожидании наград, он получит это вознаграждение. Но если он выполняет поклонение лишь ради любви ко Всевышнему, то Всевышний дарует ему бесчисленные блага. Вот что сказал мне прошейх. В судный день тот, кто выполнял поклонение лишь ради вознаграждения, будет послан в рай, а тот, кто поклонялся ради любви к Всевышнему, будет взят в божественное присутствие. Что вы предпочитаете? Духовные и физические практики. «Шейх Назим», — спросил собеседник, — «нужны ли нам на пути особые методы, техники или учения? Какие практики вы бы порекомендовали тому, кто находится в поиске и кто, возможно, не является мусульманином?» Существуют различные практики в зависимости от конкретного человека. Существует множество методов, и учитель, наставник, может назначить для каждого ученика задание, подходящее именно ему. Как только ученик получит это задание, он должен неукоснительно выполнять его, дабы извлечь максимальную пользу. Но говоря о заданиях, нужно кое-что прояснить. Задания бывают двух видов – выполняемые телом и выполняемые сердцем. Иными словами, некоторые практики – духовные, а некоторые – физические. Что такое практика сердца? Эта практика самая важная. Намного важнее тех, которые мы выполняем своим физическим телом. Это очень просто и легко понять. Вы можете быть вовлечены в практику, будь то исламская практика молитвы, практики Гурджиева или какие-либо другие, Если это всего лишь набор физических движений, то вы ничего не извлечете из этого для своей души. Просто выполнение духовных практик недостаточно. После всех практик вы, вероятно, обнаружите, что так и не поменялись, остались таким же, как и раньше. Ваша натура, внутренние качества поменяются лишь тогда, когда произойдут изменения в вашем сердце. Тайны человеческого сердца проявляются лишь через нашу натуру и ее свойства. Когда мы вырываем сорняк как попало, не применяя внимания и умения, корень сорняка остается, и он потом снова вырастает. Одни лишь физические практики без практик сердца – то же самое, корень проблем всегда остается. Поэтому, добавляет собеседник, с вашей точки зрения недостаточно просто выполнять физические исламские практики. Их нужно выполнять от всего сердца. Да, мы должны молиться от всего сердца. Когда наши тела поворачиваются по направлению к Мекке, Кыбле, наши сердца одновременно поворачиваются к божественному присутствию. Такая практика полноценная и завершенная. Практика кружения. Мауляна Джалалуддин Руми внедрил практику кружения под аккомпанемент флейты и барабанов. Некоторые говорят, что это тоже является своего рода молитвой, говорит собеседник. Да, но вы должны знать, что Мауляна Руми вращался совсем не так, как сейчас кружатся люди. Когда он и его дервиши кружились, они были оторваны от земли, их можно было видеть подвешенными между небом и землей. Они кружились в воздухе, как ангелы. Вот это и есть настоящее вращение тех, кто выполняет практику как телом, так и сердцем. Но те, чьи сердца не очищены, притянуты к земле, вращаются на свой собственный лад. Когда Мауляна Руми оторвался от земли, это был важный знак того, что он усовершенствовал внутреннюю практику. Но даже физическое подражание ему хорошо, так как если стараться подражать такому великому человеку на протяжении долгого времени, то в конечном итоге можно прийти к своим намеченным стоянкам. Необходимость в наставнике. Получается, что мы должны изучать практики под руководством наставника, заключил собеседник. Совершенно верно. Без учителя нет учения. Учитель учит людей. То, чему учит учитель, должно быть от Всевышнего, или это может исходить от него самого, спросил собеседник. Если бы мы могли извлекать пользу из своих собственных умов, то мы бы не нуждались в наставнике. Но в реальности даже пророки имели наставника, архангела Гавриила, который выступал в роли посредника между ними и Господом. Если даже пророки нуждались в наставнике, то что же говорить о тех, кто не является пророком? Каждый, кто стремится достичь своей цели, нуждается в наставнике. И поэтому путь суфизма следует этому методу. Все пути суфизма построены на передаче учений и наставлений от учителя к ученику.